На «Эхе Москвы» продолжается дневной интерактив. Меня зовут Маргарита Балакирская. И сегодня гость прямого эфира, блогер и, ну пусть будет бизнесмен, он же стартапер, Руслан Соколовский.
Всем привет.
Добрый день, Руслан. Уважаемые слушатели, вы можете задавать свои вопросы, а также присылать комментарии на номер +7 903 7676 91 4. Также у нас идет трансляция, видеотрансляция на страничке «Эхо Москвы» в Екатеринбурге в Фейсбуке, так что присоединяйтесь. Итак, Руслан, ваше заявление о том, что вы намерены отказаться от российского гражданства, это такой хайп или это действительно серьезно?
На данный момент это действительно серьезно, потому что никаких изменений в ситуации я не вижу. То есть на протяжении вот где-то уже года я в каком-то странном реестре экстремистов финмониторинга. Я в связи с этим не могу пользоваться банковскими счетами.
Это плюс, с июля произошло,
да.
Вы попали
плюс,
в этот реестр.
Плюс сейчас еще выпускают всякие дополнительные законы, которые мешают мне жить. То есть вот как только я решил создать свой СМИ, профильное про криптовалюты, про финансы, в этот же самый момент, буквально спустя пару дней, выходит закон о том, что экстремистам законодательно запрещено быть главными редакторами СМИ. То есть получается, что если я делаю свое СМИ, то я могу быть фаундером, но я ни в коем случае не могу быть главным редактором, что очень странно. Но главный редактор я поставил другого. Окей, тем не менее, сейчас, когда я попытался сделать вот для своего СМИ BitJournal про криптовалюты еще и юридическое лицо за рубежом, потому что мы собирались как раз-таки масштабироваться на Запад, получать дополнительные инвестиции в размере полумиллиона долларов, в итоге, когда юрисдикция, в которой мы это делали, сделала запрос просто на подлинность документов в РФ, РФ тем временем ответили им,
что он в этом списке. И Сент-Китс в том самом государстве развели руками, я понимаю.
Да,
извини,
конечно.
Дорогой Руслан.
Хотя Сент-Китс об этом даже не спрашивали. Другое дело, что мы более-менее решили эту проблему. То есть изначально мы думали, что я вообще не смогу стать учредителем того же самого СМИ, который я сам же и придумал. Но, к счастью, сейчас мы выбрали просто другую юрисдикцию, и именно там мы откроем свое юридическое лицо. Какая именно эта юрисдикция, я говорить не буду, но она гораздо более белая, чем Сент-Китс. То есть Сент-Китс зачастую воспринимается как офшор, и это относительно серая схема для многих, потому что в последнее время все любят работать очень в белую, за границей особенно. А сейчас мы выбрали абсолютно белую юрисдикцию, которая многим понравится даже больше, чем предыдущая.
Это все, конечно, замечательно, но я опять же повторю вопрос. Вы видите пути, как вы можете решить эти юридические проблемы. То есть получается, что вы собираетесь отказаться от российского гражданства, потому что у вас обида? Или что?
Потому что я вижу, что и в будущем здесь мне будут мешать развиваться, потому что я просто хочу получить гражданство другой страны, где больше экономической свободы и больше личной свободы, и после того, как я получу гражданство другой страны, потому что иначе невозможно сейчас, я уже откажусь от российского, чтобы здесь меня точно никак не преследовали, и чтобы в целом вот это вот громоздкое законодательство, которое мешает развиваться, меня больше никак не останавливало. То есть прямо сейчас я за последний год только увидел несколько новых законопроектов, которые еще больше помешают мне работать. Если я за те полтора года, которые мне осталось еще жить в России, увижу какие-то новые акты, какие-то новые события, которые позволят мне здесь остаться, я еще об этом задумаюсь. Потому что я вижу кое-какую поддержку. То есть тот же, например, Владимир Вольфович Жириновский высказывался в поддержку того, что, мол, Соколовский не должен быть в этом странном списке экстремистов.
Забудьте. Это не повод для оптимизма.
Да, я согласен. И несмотря на то, что вот какие-то положительные такие моменты есть, и я встречаю здесь очень много поддержки, тем не менее, в целом у меня такое ощущение, что я здесь последние полтора года.
Может быть, не все поняли, почему полтора года. Полтора года через это время истечет ваш условный срок.
Да, именно так. До этого времени я не смогу толком отказаться ни от гражданства, ни переехать, потому что мне запрещено выезжать за границу. У меня изо всех сил в СИН Федеральная служба исполнения наказаний хотела отобрать загранпаспорт, то есть они мне напрямую говорили, что хотят меня забрать, но, к счастью, я его и сам потерял. Так что не знаю, где он, и отобрать загран...
Изящно получилось. Изящное совпадение. Куда бы вы хотели в таком случае переехать жить?
Честно говоря, никуда. Я бы просто хотел бражировать там, по всем странам Европы и по Азии и не быть особо привязанным к какой-то конкретной точке на карте. Потому что если получить, например, то же гражданство в одной из стран Европы, то это в целом гражданство чуть ли не всего Евросоюза. И можно уже перемещаться где угодно. А так, на данный момент в основном все мои приятели, программисты, блокчейн-разработчики, фрилансеры разного рода, которые занимаются и SEO, и текстами, и так далее, они все в основном переезжают куда-нибудь в Азию, и там очень хорошо здравствуют, потому что там очень низкие прайсы, они там дауншифтят во все. Там можно дешевле жить, чем я сейчас живу в Екатеринбурге.
Ну, и... то есть на пляже Гуа где-нибудь через полтора года можно найти, да, будет Руслана Соколовского.
Да, но на пляже я не особо люблю, я, скорее всего, закроюсь где-то у себя там дома, но тем не менее...
Вы будете, как обычно, жить в интернете, я поняла.
Ну да.
Я не буду спрашивать, как к этому, ко всему относятся ваши друзья, деловые партнеры.
Они уже все переехали, поэтому они ждут, пока я перееду.
Вопрос другой. А ваша мама знает об этом?
Да, конечно. Я бы с большим удовольствием ее тоже перевез, потому что содержать ее в Азии было бы дешевле, чем в России. К тому же у нее здесь не так уж много друзей и родственников, так что особо ее здесь ничего не держит.
Я не хотела этого говорить, Руслан, но я не знала про Азию. В Азии жарко. Но я знаю, что весь город в курсе. У вашей мамы достаточно серьезная была болезнь.
Да, но я думаю, что
это все можно. С этой болезнью в жару лучше не переезжать. Это так, заметки на полях, и не будем останавливаться на этой теме. Ей, безусловно,
здоровье.
Честно
говоря, в России, особенно на Урале, такой резко континентальный климат, когда летом плюс 35, плюс 40, это как, по сути, в Азии, а зимой минус 35, минус 40. И вот эти вот огромные перепады, это гораздо более страшно, на самом деле, чем жить где-то в Азии, где постоянно стабильненько 30 градусов. А плюс кондиционеры, не кондиционеры, это все можно решить. Я считаю, что жить там гораздо комфортнее и больше принесет здоровье, чем здесь вот в этих вот широтах.
В одном из интервью вы назвали себя гражданином мира. Может быть, даже и повторяли в других интервью. Что значит для вас быть гражданином мира?
Для меня это значит, что я бы хотел сотрудничать с кем угодно, вне зависимости от того, на каком языке они говорят и в какой стране они живут. Мне без разницы, какой у них пол, какие у них вообще взгляды в целом, если они уважают свободу других людей, какой у них цвет кожи и так далее. То есть для меня важно только то, чтобы у человека были какие-то скиллы, чтобы он что-то умел делать, чтобы с ним можно было сотрудничать, договариваться и так далее. И я не вижу никакого смысла в территориальном вот этом разделении с границами или в языковом и прочих, потому что мне это все кажется ненужным и глупым. В целом, я за то, чтобы со временем все вот эти вот странные границы исчезли. В принципе, вот это объединение экономических зон, оно уже потихоньку идет. То есть в том же Евросоюзе все в этом плане гораздо интереснее, чем в странах СНГ. Здесь почему-то разделение сильнее, чем там.
Есть люди, которые, когда они называют себя гражданами мира, они имеют в виду в том числе то, что они ничем не обязаны государству, в котором сейчас живут, может быть, в котором родились. Считаете ли вы, что вы чем-то обязаны или не обязаны России?
Я, может быть, считаю, что обязан здесь многим людям, которые меня окружали в свое время и которые мне лично помогали.
Не-не-не, я про некое абстрактное государство как систему.
Ни в коем случае. Эта система мне ничего хорошего не дала, потому что родился на таких обломках СССР, в провинции, в глубинке, где... Я попал в детский сад, где родители полностью этот детский сад снабжали, потому что у них тогда было все хорошо с деньгами, тогда был мой отец еще жив. В школе тоже, безусловно,
стоп,
постоянные поборы.
Вот вы сами сказали про школу, тем не менее, поборы поборами, но все-таки вы же получили бесплатное образование, кое-какие бесплатные медицинские услуги тоже получали.
Мне не нравится школьное образование в России, мне не нравятся те медицинские услуги, которые оказывают в России. Все это очень низкоквалифицированно и во многом создано для того, чтобы лишить людей самоидентификации. Я очень рад тому, что в основном занимался самообразованием, читал огромнейшее количество книг, был постоянным участником разного рода там, кружков, не кружков, олимпиад и так далее. То есть я старался как-то в этом плане все делать самостоятельно, и был записан, там, по-моему, в 5 библиотек в нашем городе, которые... Вот, кстати, библиотеки были
здоровские. Про какой город сейчас говорите?
В Шадринске. В Шадринске много библиотек, за что огромное Шадринску спасибо. Все они остались еще с советских времен, все они в массе бюджетные.
Ну, о чем мы тогда говорим? Бюджетные библиотеки, в которые вы любили ходить, ходить бесплатно, а говорить ничем не обязаны. Хоть чем-то, но обязаны, правда.
Хоть чем-то, я с большим удовольствием бы этим самым библиотекам отплатил конкретно, но в целом абстрактной идеей государства я ничего не должен. Тем более, что сейчас я прекрасно знаю, что наше государство из себя представляет, потому что посмотрел уже со всех возможных сторон, и изнутри, и снаружи, и сбоку, и через взгляды огромнейшего количества людей.
Даже через решетку. Вы посмотрели, об этом чуть позже поговорим, но все-таки завершая тему. Как вы относитесь к людям, которые называют себя патриотами? сейчас?
Я считаю, что они большие молодцы в том случае, если они не впадают в какой-то фанатизм, который приводит к нетерпимости по отношению к другим людям. А таких очень много. Они называют себя патриотами, но по факту они просто ненавидят все инородное по отношению к ним. А те люди, которые просто помогают тому месту, в котором они родились, они большие молодцы. Я очень надеюсь на то, что однажды у меня станет достаточно денег для того, чтобы без вреда для себя там, помочь как-то родному городу и тем людям, которые там живут, чтобы они смогли, возможно, получить образование получше и выбраться оттуда. Пока что это, к сожалению, не так, но надеюсь, однажды мне это получится.
Вы считаете себя патриотом тогда?
В какой-то степени да, но мне не нравится быть патриотичным по отношению к абстрактной идее государства. Я считаю, что Россия – это то, что мне никак не нужно. А патриотом по отношению к тем людям, вокруг которых, ну, в среде которых я родился, может быть.
Ну, например, даже по отношению к родному Шадринску с библиотеками.
Меня, может быть, с точки зрения любого патриота негативно характеризует то, что в итоге из Шадринска я уехал, и в Шадринске я теперь возвращаюсь от силы раз в пару месяцев, раз в месяц, где-то не чаще, потому что там абсолютно нечего делать. Так уж выходит, что единственное, что я могу пожелать любому шадринцу, это научиться выходить в интернет и работать фрилансером, потому что зарплата в Шадринске 10 тысяч рублей, а на фрилансе можно заработать несколько раз больше. Либо уехать из Шадринска в какой-то другой город, потому что на данный момент там делать нечего. Единственное, что там могут делать люди, это работать на местном заводе, где зарплаты тоже не особо высокие. И по факту Шадринск – это на данный момент тотальная нищета, и очень плохое образование, очень плохая медицина, и все, что можно пожелать людям, это все-таки либо переехать, да, либо что-то найти в интернете. Там нет социальных лифтов, и это большая проблема. И как это исправить, я не знаю. Единственный способ – это реально переходить в другие большие города.
Плюс 7-903-7676-91-4. Это Viber, WhatsApp, SMS. Сюда можно вопросы Руслану Соколовскому прямо сейчас присылать. Кроме того, у нас идет видеотрансляция на страничке «Эхо Москвы» в Екатеринбурге в Фейсбуке. Итак, Руслан, расскажите, чем вы занимаетесь сейчас?
Сейчас я продолжаю ведение своего видеоблога основного. У меня там 500 000, по-моему, с лишним подписчиков. Запустил формат «Детектор лжи», где участвуют там популярные блогеры. Вот буквально послезавтра снимаю Варламова, например.
Вы поедете в Москву?
Нет,
или
к счастью,
он сюда приедет?
Иногда я езжу в Питер, в Москву, иногда приезжают ко мне. В данном случае Варламов приезжает в Екатеринбург по совпадению. Так что мы будем снимать его здесь. Он будет отвечать на всякие провокационные вопросы от моих подписчиков, своих подписчиков, весь облепленный датчиками. То есть это все будет очень интересно. Ролики сейчас в среднем эти набирают по 500 000, по 1 000 000 просмотров. Последние два вот взлетели ровно на 1 000 000.
На вас работает команда, конечно же, да?
Да, у меня есть операторы, у меня есть гримеры, у меня есть менеджеры, которые все это помогают снимать. Мне, кстати, по моим условиям срок вот этого содержания в оставшиеся 1.5 года нельзя посещать массовые мероприятия. Так что мне приходится ограничиваться теми форматами, в которых в кадре только 2 максимум человека.
Нет, что, мало ли. Вы не можете поехать к Варламову, но зато Варламов приезжает к вам, никаких проблем. Если это, конечно, не бестактный вопрос, хотя он бестактный. Сколько вы в среднем, ваша команда, благодаря этим проектам зарабатывает, не знаю, в месяц?
Если речь только про YouTube-проекты, то там небольшая, ну, вот конкретно на моем основном канале, то там прибыль не такая уж большая, потому что я эти ролики снимаю просто для того, чтобы не пропадать с медиаполя, и там выходит это по 500 000 рублей от силы.
500 000, то есть 500 000 в месяц, ну, на это на всю команду. А если в целом говорить про все ваши проекты в интернете?
А если в целом про все мои проекты, то это выходит, ну, 1030-50 долларов ежемесячно. На данный момент.
Но это еще все впереди. Это еще какой-то этап.
Мы получим инвестиции, вот буквально в этом месяце придет первые 200 тысяч долларов, и потом мы получим остальное после регистрации, наконец-то, нашего юридического лица. И мы идем масштабироваться на Запад. Дело в том, что в СНГ очень мало денег, потому что здесь не такое уж большое криптокомьюнити, которое занимается ICO или там обменниками, в то время как за рубежом прямо сейчас очень много изданий, очень большая инфраструктура, очень много ICO, там сборы уже идут в там десятки и сотни миллионов долларов. Вот Павел Дуров, например, скоро тоже проводит ICO, и по предварительным оценкам его закрытый раунд привел к сбору 4 миллиардов долларов. Поэтому, по сути,
там очень-очень высокий вход, конечно же, планка.
Да, да, именно так. Дело в том, что реклама на Midjourney сейчас очень дорогая, и средний чек для большинства рекламодателей там $10,000. То есть нам, в принципе, достаточно разместить 4 примерно рекламодателей в месяц, чтобы СМИ продолжали существовать, чтобы все это очень хорошо окупалось.
Уголовное дело и вся эта, в общем-то, печальная история, получается, способствовала вашей раскрутке вашего имени и ваших проектов.
Да, во многом, да, и за это большое спасибо правоохранительной системе и правоохранительной системе Российской Федерации. А другое дело, что я не уверен, что способствовал. Возможно, что если бы я был на свободе и все это время занимался тем же самым, это могло бы еще больше раскрутить мои проекты. Не знаю, у меня каждый день канал рос на 10 тысяч человек в свое время, поэтому...
Ну, может быть, потому что ваше имя стало известно не только даже на всю Россию?
Ну, сложно сказать. До того, как я вот встроил вот эту вот акцию, которая привела к... отсутствие меня на год, я уже имел 200 тысяч с лишним подписчиков, и уже все было неплохо. Но я считаю, что во многом мне вот этот вот год отсутствия и год сидения на домашнем аресте, в СИЗО и так далее, он поспособствовал тому, что я очень много прочитал, очень много изучил, проникся идеями либертарианства. Я вот недавно, кстати, вступил в либертарианскую партию. Я очень много писал про криптовалюты, про... Многим не нравится слово «анархизм». Я ни в коем случае не призываю к беспорядкам. Анархизм для меня – это просто отсутствие власти как таковой. Тем не менее, я очень много статей написал про криптоанархизм, потому что децентрализация и использование блокчейна, как по мне, могут в будущем привести к тому, что произойдет вот эта вот самая децентрализация и переход к рыночной, еще более рыночной экономике, чем раньше. В общем, я считаю, что мне это все пошло на пользу, и именно поэтому сразу же после того, как я вышел на свободу, я подумал о том, что пора уже создавать канал именно про криптовалюты, потому что за этот год общество полностью созрело, комьюнити выросло. Вот если бы я это попытался сделать в 2015-2016 году, все бы просто не взлетело и не раскрутилось, потому что слишком мало было людей, которые этим занимались.
А представим себе тот самый день, когда вы решили пойти в храм, ну уже, то есть были готовы пойти в храм с этим телефоном, проводить этот эксперимент по ловле покемонов. Вы помните, кстати, то утро того дня, чем вы занимались?
Утром того дня я сходил, позавтракал, после этого подумал, ну, пожалуй, нужно что-нибудь снять. Настроил свой Beholder DS1, это такой стабилизатор, который я купил за $1000 давно еще очень. И мы съездили, отсняли ролик, и все на этом. То есть
ага, было обычное утро. Было обычное утро. А представим себе фантастическую ситуацию. Возникает на потолке вашей комнаты какой-нибудь там святой Пикачу и говорит человеческим голосом.
Пика-пика.
Нет, он говорит, дорогой мой друг Руслан, я тебе скажу, что будет... В ближайшие месяцы у тебя будет очень увлекательная жизнь. Ты попадешь за решетку, потом будет домашний арест, потом снова за решетку. И он все распишет, все эти прелести вашей будущей жизни. Руслан, только честно, вы бы пошли в храм после этого?
Зависит от того, что будет в будущем. Если сейчас мое дело идет в Верховный суд, потом в ЕСПЧ, если еще и ЕСПЧ признает, что я был прав, я по-прежнему считаю, что я прав и не признал свою вину, потому что это как раз-таки способствует тому, что дело уйдет дальше, то в этом случае размер денежной компенсации и размер того, ну, скажем так, приветствия, которое я получу в Европе в связи со всей этой историей, он полностью, скажем так, окупит весь вот этот вот потерянный год жизни, потому что...
Так дело не только в потерянном годе жизни, в том, что вы в СИЗО находились. Там, наверное, не очень приятные условия для любого человека.
Абсолютно неприятнейшие. Я там похудел килограмм на 10, я очень много нервов потерял, у меня, может быть, срок жизни сократился, но что уж поделать.
Зато и вы бы все равно пошли в храм.
Зато это бэкграунд, и зато это все очень было интересно. И сейчас об этом можно вспоминать, это можно как-то использовать, может, в будущем как-то использовать для того, чтобы что-то написать. Со мной недавно, кстати, связались АСТ, это одно из издательств, можно даже книжечку сейчас написать, с ними контракт заключить, и
Они предложили уже заключить контракт?
Они уже скинули договор. Я не знаю, буду ли я этим заниматься, я сейчас решу окончательно. И это все очень полезно, на самом деле.
Какие
в плане...
высокомерные капризы издательства АСТ вам предлагает написать книгу?
А у меня времени не может
хватить. Они с вами, с вас денег-то не требуют?
Нет, конечно.
Соглашайтесь, вы что? Это же будет хит.
А вот успею ли я ее написать?
Успеете, успеете. Вы трудоспособный, работоспособный. Вы сказали, что вы не считаете себя виновным. Ну, собственно, это не новость, об этом знают все. Но я помню, что вы, по-моему, извинились.
Конечно.
Взяли сюда перед верующими.
Мне жалко людей.
Почему вы извинились? Это было лицемерие? Ну, потому что ну, не хочется сидеть дальше. Или правда, что такое вступилось?
Ну, если человек приходит и прямо передо мной плачет и говорит о том, что он настолько вот он оскорбился, и настолько ему было плохо, что он разревелся и взяли сюда, и вот мне же его жалко. Естественно, я перед ним извинюсь.
Вы издеваетесь сейчас?
Нет, ни в коем случае. Я бы хотел, чтобы он ни в коем случае моих роликов не увидел. И я очень не рад тому, что почему-то некоторые священнослужители, например, вот из того же, я уже даже забыл название, то ли как же это называлось. Ну, в общем, устраивали зачем-то пресс-показы моего...
Вы про Большой Златоуст, про
вот,
храм, что
точно.
Ли, да?
Зачем да. В Большом Златоусте вот этот вот священник, который более-менее понимает, что такое интернет, он скачивал мои ролики и перед всеми верующими там их зачем-то показывал, чтобы они намеренно оскорблялись. Я не понимаю, зачем так жестоко он с этим
правда
людьми поступал.
Правда, не понимаете. Все понимают,
понимаю,
Руслан
для того, чтобы они потом
понимают,
пришли да. В суд и чтобы сказали о том, какой я плохой. Но зачем он это делал?
А некоторые, кстати говоря, верующие, ну или люди, которые себя считают почему-то христианами, рассказывали, что хотят, например, голову вам отрезать. Было
да?
Такое. Ну, интернет такое. Такой. Это не означает, что они правда хотели.
При этом их не судят почему-то, а судят именно меня.
Так вот, все-таки офлайн. Это было онлайн и непонятно. Это серьезно. Понятно,
так,
что несерьезно. В офлайн вы сталкивались с... Когда уже, соответственно, ну, фактически свободу получили уже, совсем-совсем свободу, вот вы вышли с того самого последнего заседания из зала суда, с тех пор вы с какими-то серьезными угрозами, с проявлением агрессии, нападениями, может быть, сталкивались или нет?
Был один-единственный человек за вот этот год, который толкнул меня плечом, когда я в аэропорту в Москве приземлился, и сказал что-то в духе того, что типа Скалский вообще нехороший человек, только матом, что я толкнул его плечом в ответ, и все, и на этом мы разошлись. Это был единственный случай за год. Все остальное время мне выказывали поддержку и говорили, что полностью на моей стороне.
Интернет такой интернет. А чем закончилась история вашего участия в социальных проектах Евгения Ройзмана? Было это участие так широко анонсировано в мае, по-моему, да? И что было дальше?
Я отправил ему несколько волонтеров из числа своих подписчиков, сделал видеоролик, осветил некоторые его проекты, осветил его сборы для хосписа, и в ближайшее время я еще собирался провести на каком-нибудь массовом мероприятии небольшую акцию, чтобы вручить хоспису немножко криптовалюты, там, например, несколько эфирок, которые сейчас стоят $1000 за штуку, но мне не разрешили участие на массовом мероприятии, так что не знаю.
Может быть, вы сейчас... пошлете своих представителей, такой вариант
да,
возможен?
Да, я об этом думал. Сейчас, если какая-нибудь будет следующая конференция по криптовалютам, я это организую, и получится очень милый кейс, потому что я хочу, чтобы уже все воспринимали криптовалюты как что-то полезное, хорошее, что можно применить в офлайне, и поэтому это пригодится и криптовалютам, и хоспису.
Хорошо. Кроме Ройзмана, вот еще несколько фамилий перечислю. Список, конечно, не настолько короткий, но тем не менее. Александр Архангельский, Владимир Войнович, Игорь Иртенев, Людмила Улицкая, Мариэта Чудакова, Андрей Плахов. Список неполный. Что объединяет всех этих уважаемых людей?
Я так понимаю, всех этих уважаемых людей объединяет то, что они поддержали меня в ходе всех этих событий.
Они за вас заступились. Ожидали, что столько и таких людей за вас вступится?
На тот момент, да, потому что я буквально...
Вы ожидали на тот момент?
Буквально в те же дни, как бы я уже знал, что случилось в интернете, какой был, насколько большой был охват. Практически все топовые блогеры, мои приятели и неприятели, даже мои недруги выказывали свою поддержку, с которыми я в те времена ссорился.
Но эти-то не совсем топовые блогеры, здесь немножечко другие люди. Боже мой, если бы за меня когда-нибудь в жизни Мариэта Чудакова вступилась... Я не знаю, может быть, мне вообще уже ничего не нужно было в этой жизни, хотя я преуменьшаю, но тем не менее. Вы знаете, кто такая Мариэта Чудакова?
Вот в том-то и грусть этой ситуации, что я вот даже не знаю, кто такая Мариэта Чудакова, зато знаю, кто такой Поперечный или Вилсаком. В итоге я знаю, что меня поддерживали Вилсаком, Поперечный, Усачев, хотя для большинства людей, видимо, эти фамилии ничего не говорят, а у них миллион подписчиков.
А, кстати, фамилия Булгаков... Вам знакомо?
Я знаю, естественно.
Я думаю, что вам даже нравятся некоторые его романы. Так вот, ну, Мариэта Чудакова знает о Булгакове все или практически все. почитаете, вдруг у вас будет на нее время. Плюс 7 903 76 76 91 4. Я к слушателям уже обращаюсь. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы Руслану Соколовскому. Я надеюсь, что они есть. Сейчас я их буду... Да, их много. Я увлеклась беседой с вами и даже не заметила, сколько у нас уже вопросов пришло. Во второй части программы обязательно буду их озвучивать. Кроме того, у нас идет видеотрансляция на страничке «Эхо Москвы» в Екатеринбурге в Фейсбуке.
Вы любите новости свежими. Вы слушаете «Эхо Москвы».
Меня зовут Маргарита Булакирская. Рядом со мной Руслан Соколовский. Еще раз добрый день, Руслан.
Еще раз добрый день.
Плюс 7 903 76 76 91 4. Пожалуйста, присылайте ваши сообщения. Ну и главное, вопросы Руслану через Вайбер, через WhatsApp, через СМС-портал. Ох, идут, идут. Конечно, я буду чуть позже их озвучу. Так вот, к вопросу о тех людях, которые за вас заступались. Знаете ли вы такого человека, Алексея Геннадьевича Мосина?
Да, по-моему, это тот самый человек, которого уволили из-за вот этого...
Миссионерского института, доктор исторических наук. Он периодически бывает в этой студии. Замечательный, очень умный человек. Так вот, 4 апреля он на судебном заседании выступал в вашу поддержку и сказал, он верующий человек, действительно, сказал, я не оскорбился, меня эти ролики не оскорбили. А уже 7 апреля он на своей страничке в Фейсбуке Алексей Геннадьевич рассказал, что его фамилия оказалась в черном списке издательского отдела Екатеринбургской епархии. И вот это вот,
это белый список для наиболее здравомыслящих людей.
Но, тем не менее, жить на что-то надо, публиковаться хотелось, понимаете. И вообще я понимаю, что такие истории взрослых людей – это выбор взрослых людей. Он решил заступиться за вас, но, соответственно, он получил такие последствия неприятные. Но вот у вас есть какое-то ощущение своей причастности? Я не хочу употреблять слово «вина», здесь это очень неуместно и глупо. Причастности и сожаления. Ведь если бы вы тогда не пошли в храм, хотя вас осудили не за ловлю покемонов, это стало просто поводом, заинтересовались вами. Да, абсолютно. Если бы вы не пошли, так вот, например, у такого практически святого человека Алексея Геннадьевича Мосина не было бы потом таких проблем. Есть осадок небольшой?
Осадок, безусловно, есть. Это очень неприятно. Это очень плохая история. Я надеюсь, что есть сейчас возможность у этого человека где-то публиковаться. Готовь его, кстати, у себя публиковать, даже серьезно. Но если серьезно, то надеюсь, что вот эта вот история хоть как-то перевесит, и что это будет хоть какой-то полезный в этом плане прецедент, какой-то признак оттепели, и что в будущем это поспособствует... декриликализации страны хоть в какой-то степени, особенно если это все дойдет до СПЧ. И в этом случае подобные черные списки однажды исчезнут совсем. Потому что если бы не было подобных вот столкновений на Западе, за рубежом, если бы Ленни Брюса в свое время не вытаскивали сотрудники правопорядка со сцены, когда он рассказывал свои антирелигиозные шутки, то в этом случае сейчас бы не было бы Джорджа Карлина, не было бы огромнейшего количества комиков, которые могут вполне себе спокойно раздержать по всей стране со своими стендап-турами, шутить про Бога и при этом не садиться в тюрьму. Свобода мысли и вот эта вот свобода слова, они все-таки появляются только в подобных конфликтах. И этого, к сожалению, не избежать, как я считаю.
А что вы скажете, ну, неважно, какому-нибудь молодому слушателю, который сейчас... за нашей беседой следит и думает, а может быть, мне тоже пойти на подобный эксперимент и посмотреть, оскорбятся верующие или нет, посадят меня или дадут ли условный срок или нет. Ему стоит так поступать?
Если вы хотите посвятить свою жизнь какой-то деятельности в интернете, и притом вы хотите скандальной какой-то славы, и в том случае, если при этом вы считаете, что это как-то поможет, наоборот, обществу, а не навредит, и есть такой шанс, то это полностью ваше дело, и я ничего вам советовать не буду. Это ваша личная свобода. Но вообще стоит обязательно подумать о всех твоих родственниках, о том, что кто-то может настолько сильно волноваться, что ляжет в больницу из-за подобных вот событий, кого-то силовики из ваших знакомых могут начать шантажировать, что приведет к огромнейшему денежному урону и, опять же, к тому, что кто-то ляжет в больницу. Это все может привести к очень негативным последствиям, поэтому стоит 100 раз подумать, прежде чем что-то подобное делать.
Можете прокомментировать одну достаточно свежую историю? Так, где это было? Ага, это краснодарский студент, его зовут Егор. Он относительно недавно взял да учудил. Проходил мимо церкви, а там икона висела, по-моему, даже на ограде. а он курил, взял, затушил об икону сигарету. У Егора сейчас некоторые проблемы, его пока еще на 9 суток посадили. Что будет потом, ну, можно себе представить. По этой статье, по той самой. Ему 18 лет. Он даже был настолько умен, что в социальной сети на своей страничке разместил фотографию, как он тушит сигареты. И потом он, конечно, испугался, сказал, это не я, это вообще фотомонтаж и прочее, прочее. Тем не менее, вот такая акция. Вы бы его узником совести, как вас в свое время, назвали или нет?
Я считаю, что нужно дать ему штраф. Административное наказание, чтобы он возместил убытки, потому что, ну, это все-таки, я бы это назвал картиной. Это чья-то собственность, это чье-то произведение, возможно, искусства в какой-то степени, и поэтому, естественно, что какое-то взыскание за такое действие возможно.
То есть если не три года лишения свободы, там максималка три, а штраф?
Штраф, да, безусловно. Если ему статус узника совести поможет избежать наказания в три года, то я за то, чтобы сделать его узником совести, потому что ни один человек не заслужил за подобное действие, а три года тюремного срока. И если он за всего лишь за то, что он потушил сигарету об икону, получит 3 года, он узник совести. А в том случае, если бы ему дали просто штраф, то да, это обычный хулиган. И по сути, я это расцениваю как хулиганство и дурость. В принципе, очень милая, такая юношеская, максималистичная, как и у меня в свое время, да и сейчас. Я это понять могу. Но это должны быть штрафы, не более.
Суд с вами гуманно поступил, не оставив за решеткой?
Да, безусловно. И мне вот сообщали, что это как бы не суд, что это все решалось не здесь. Я не знаю, насколько этому всему верить, но тем не менее, видимо, после той истории там, с Пусирилой, с прочими прецедентами, государство уже чуть лучше знает, что делать с подобными вот хулиганами вроде меня и будущими подобными хулиганами. И оно уже просто назначает там, условные сроки, штрафы, что-то такое.
Вы хотите сказать, что вы немножечко, если не победили, то как-то трансформировали систему? Вот что вы хотите сказать?
Это даже не я был. Больше всего это были, пожалуй, Пусирет. Потому что государство посмотрело на то, какое количество славы и денег, и как им аплодировала вся либеральная общественность. Они увидели, что, наоборот, это вызывает как раз-таки реакцию поощрения, нежели негатива. И поняли, что так поступать не стоит. И вот с каждой подобной итерацией, с каждым новым циклом государство относится к этому все более терпимо и терпимо, и это хорошо.
Вы сделали невозможное, но я сейчас не про систему. Вы сподвигли нашу слушательницу, женщину, назвать свой возраст. Это нереально. Оля пишет через WhatsApp. Я поддерживаю этого мальчика. Ну, простите, за мальчика она имеет право, она немножечко старше. Он, конечно, самонадеян. Нахален, да? Но он молод, поэтому прав. Мне 53 года, и я понимаю, что таким, как он, принадлежит будущее. Мне жаль, что Россия теряет таких парней. Желаю ему смелости и вдумчивости. Ну, есть несколько сообщений, где вам желают счастливого пути и даже рады, что вы уедете. Нет, я не думаю, что не стоит так радоваться, и вам тоже еще вам здесь нужно побыть. Еще как минимум полтора года. У вас условный срок. Спрашивает человек, который не смотрит YouTube, видимо, и ваши проекты, не следит за вами, потому что он спрашивает, а с Невзоровым Руслан пообщался?
Да, безусловно, я когда был в Санкт-Петербурге, я с ним встретился лично, у нас есть совместная там фотография, мы даже видео вместе записали одно, кстати, я выложил его у себя на канале, можете посмотреть.
Я его смотрела вчера, да, он тоже сказал что-то вроде...
Назвал меня зверюгой интернета.
Да, и нахалом или что-то в этом роде, было очень мило. Неполно занятый Суралмаша, наш постоянный слушатель, вот что вам пишет, это одновременно еще и совет. У меня зять, муж дочери, отказался от российского гражданства, но он с 4 лет жил за границей. Сейчас ездит сюда по визе. Руслан, а вам же будет не выехать, обратно не пустят, а если пустят, то непременно устроят какую-нибудь провокацию.
А если я буду уже не гражданином России и приеду сюда просто, чтобы с кем-то повидаться, я не думаю, что будет какая-то провокация по отношению ко мне, потому что ничего плохого и антироссийского я делать не хочу. Я в целом нормально отношусь и к российской общественности, и надеюсь, что все здесь будет хорошо, и поэтому я не вижу никаких препон, которые могли бы в будущем возникнуть.
Человек, который, к сожалению, не подписался, что, безусловно, безобразие, господа, подписывайтесь, пожалуйста, когда вы присылаете свои вопросы и комментарии. Тем не менее, я озвучу. Расскажите, пожалуйста, о бытии в СИЗО, как вас встретили, как отнеслись к такой экзотической статье. Ну, вот это самое оскорбление чувств верующих, если в переводе с канцелярского.
Отнеслись нормально. Я вот когда только заехал в ИВС, это изолятор временного содержания, там был один такой прожженный мужик, который уже на третий срок заезжает, которого опять взяли за то, что он у кого-то что-то украл. Он еще сетовал на тему того, что ну вот как так? Он сам виноват, он сам свои вещи там где-то оставил, сам меня спровоцировал. И у них у всех, кстати, такое мнение по этому поводу, что для меня странно. Но, тем не менее, он мне дал совет о том, что, типа, вот я уже узнал, за что ты здесь сидишь, что, мол, не волнуйся, там такие же люди, как и все, что за какую дурость только людей сейчас не сажают, и что уж теперь, что к тебе-то нормально отнесутся. И сказал, что, типа, в том случае, если ты... Он, конечно, сказал матом, но не состоял в гомосексуальных актах на воле, то все там с тобой будет хорошо. Я ему сказал, что в этом плане все окей, мужиком заехал. И потом, когда я заехал уже в СИЗО, просто нормально встретили.
Мне нравится уже терминологию, то есть освоили мужик и так далее.
Да,
знаете.
Спрашивают, кто по жизни, все ли хорошо, там угощают чайком. Там, объясняют все правила, дают устав.
Такие все милые, добрые. Ну, просто у нас здесь в эфире пропаганда АУЕ, прости господи. Ну, агрессии вообще не было?
Там стараются не агрессировать. Это очень узкий, маленький коллектив на 8 человек, на 30 квадратных метров. Поэтому там все стараются, наоборот, шутить, стараются как-то друг с другом нормально общаться, быть как можно более лояльными. А если я получал угрозы, то это было только раза два, и при том от людей, которые были второходами и сидели очень далеко от меня. Может быть, меня от них как-то ограждали, но тем не менее в жизни я вообще ни разу не столкнулся с угрозами прямо напрямик лицом к лицу, будучи в СИЗО. Хотя я там даже в какое-то время находился в одном боксике с исламскими террористами, которые туда заехали по соответствующей
статье. А они точно исламские террористы, а не продавцы из Таганского ряда?
100%, потому что они...
Они вам об этом сказали, Руслан, чтоб ты знал, я исламский террорист, и все.
А у них... Дело в том, что в СИЗО у всех при себе есть личные дела. И в личных делах прописаны все статьи, за которые люди сидят, кто они такие и так далее. И это все, естественно, несложно проверить.
Так, Сергей... пишет, Руслан, тебя было жалко, пока ты сидел как Ходорковский или сейчас...
Ой, я сидел не как Ходорковский, мне кажется, вот ему было реально печально.
Но подождите, Сергей еще не закончил. Но как только ты вышел, как и Ходорковский, ты почти всем стал неинтересен, весь этот пиар, лишь бы о тебе не забыли. Но там дальше идет знак вопроса, спасибо, что не точка.
Ну, кому-то интересен, кому-то нет. Я, безусловно, больше не интересен многим представителям либеральной общественности, которые занимаются правозащитой. То есть,
ну, некого защищать, все хорошо, этого
вот
парня.
Именно.
И Сергей же спрашивает вас, пойдешь ли ты на выборы, и если да, то за кого будешь голосовать? Имеется в виду на выборы как рядовой избиратель.
Я не приветствую этатизм в последнее время, и в последнее время я очень негативно отношусь к тому, что я точно знаю, кто победит и чьи это выборы, это опять
какое
выборы
совпадение
Путина.
Многие подозревают именно это.
Да, вообще странно, возможно, это какая-то паранойя, конечно, но тем не менее я не вижу во всем этом смысла в последнее время особенно. Я понимаю тех людей, которые говорят, что идти на выборы нужно обязательно, и что это очень плохо, то, что Навальный призывает на выборы не идти. С ними я тоже согласен, и у меня еще нет устоявшейся точки зрения на все это. Тем не менее, для себя я окончательно решил, что на выборы я не пойду, и что мне это абсолютно неинтересно. Я вообще за то, чтобы все это как-то трансформировалось в какое-то что-то более децентрализованное, но надеюсь, что у нас пройдет такая же эволюция, как у многих других странах мира. Там постепенно все переходили к политике невмешательства, оставались какие-то определенные государственные институты, которые помогали людям жить. Остаются, безусловно, институты, которые собирают налоги, хотя многие из моих коллег-либертарианцев называют налоги воровством.
Представим себе, что кто-нибудь из вашей уважаемой партии захочет попробовать себя. Ну, сейчас уже поезд ушел с центра избиркома, но когда-нибудь в будущем попробовать себя в большой политике, попытаться пройти в Государственную Думу или, более того, на должность президента Российской Федерации. Ну, вот тогда вы пойдете на выборы?
Если он будет за те интересы, которые мне близки, я, безусловно, буду за. А это для меня политика невмешательства, и это лоббирование интересов представителей среднего, малого, крупного бизнеса, и также то, чтобы лоббировались интересы представителей блокчейн-индустрии, криптоиндустрии, потому что в том случае, если появится какой-то кандидат в России, который занимается тем, что обещает там, то, что по отношению к майнерам, к людям, которые занимаются криптовалютами, трейдерам и прочим, будут либо применяться низкие налоги, либо вообще отсутствие налогов налогообложения, как это сделано недавно в Беларуси. Они сделали так, что до 2021 года любые представители криптоиндустрии никак не облагаются налогами, что прям замечательно. В этом случае этот кандидат получит огромнейшее количество донатов от людей, которые занимаются всем этим.
Донатов?
Я бы сам задонатил
а что такое задонатить, пожалуйста? Здесь еще переводчик должен в 110
этим. Внести пожертвования в криптовалюте. То есть тот же Навальный получает очень много биткоинов. Я бы тоже биткоин другой задонатил человеку, который отставит мои интересы в Думе или на более высоких уровнях.
Что-то сердце вещи мне подсказывает, что господин Титов, бизнес-омбудсмен, вас не очень устраивает как кандидат.
Есть Мариничев, например, тоже интернет-омбудсмен, который занимается тем, что майнит, но у него и так уже так много денег, что ему даже донаты не нужны. Если он захочет пойти куда-то в высшие эшелоны, у него достаточно денег, чтобы устроить любую политическую кампанию. У него там майнинг мощностей столько, что по сравнению с ним я всего лишь продавец в ларьке. Там, очень малый бизнес в сравнении.
Пользователь постоянный и слушатель постоянный Жичоща, у него такой ник, пишет, что, ну, видимо, он как-то вас сравнивает с Шапоклег, точнее, вашу жизненную позицию, в смысле хорошими делами. Прославиться нельзя. Тем не менее, я перефразирую. Вы бы хотели прославиться вот не так, не каким-то скандалом, а хорошим делом? И каким бы могло бы быть это дело?
Я хотел бы запустить какой-нибудь очень большой стартап. То есть, например, тот же Telegram Павла Дурова, который он сделал, и тот закрытый раунд SEO, который у него проходит на 4 миллиарда долларов, это очень замечательно. Он выступает за приватность данных, за децентрализацию во многом, хотя с этим еще и можно поспорить. И мне это все очень нравится. Мне нравится стартап, который занимается тем, что обеспечивает наибольшую приватность людям, либо возможность создавать собственные проекты, это всякие блокчейн-платформы. Мне нравятся open-source проекты по типу Linux, Android, Википедии в том числе, потому что она позволяет войти туда любому человеку. Я бы хотел реализовать какой-то децентрализованный сервис, и надеюсь, что в этом направлении я и буду идти в ближайшие годы.
Слушатели очень просят говорить чуть-чуть помедленнее. Это фирменный стиль Руслана Соколовского. Вряд ли вы сможете говорить помедленнее, если хотите.
Я в последнее время практикуюсь, иногда получается.
Все-таки да. В последнее время вы пересмотрели, вот после того, что с вами произошло, свои взгляды, в частности, на церковь, ну, может быть, они стали более даже радикальными, и в целом на жизнь?
Я по-прежнему считаю, что церковь не нужна, но... Ну, я также думаю то, что со временем вот этот институт отомлет, как многие другие институты социальные, которые существовали на протяжении истории человечества. Опять же, за рубежом все пошло в сторону большей политики не мешать со стороны церкви. И в России все, опять же, идет к этому, что хорошо и замечательно. Мне сейчас, честно говоря, абсолютно безразлично все, что у них там происходит. И если кто-то спрашивает мое об этом мнение, я говорю, что, пожалуй, просто не стоит обращать внимание на вот эту вот сферу жизни, не стоит как-то ее финансировать, уж тем более. И для меня, как человека, который является анкапом, пожалуй, важнее всего то, чтобы люди голосовали рублем, а не даже своими голосами там, на выборах. В том случае, если вы будете своим рублем способствовать тем бизнесменам, тем изданиям, тем творческим личностям, которые разделяют ваши взгляды, то рано или поздно просто денег у тех людей, которые ваши взгляды не разделяют, не останется. Это важнее всего. Многие бренды в последнее время, когда выпускают какую-то продукцию, зачастую несут и какой-то посыл. Например, о том, что расизм – это плохо. Очень многие бренды одежды этим занимаются в последнее время. О том, что женщины и мужчины равны. И в том случае, если есть один бренд, который говорит о том, что женщины и мужчины не равны, что женщины, место женщины на кухне, есть другой бренд одежды, который говорит о том, что женщины и мужчины равны, если у вас есть возможность купить что-то у одного или у другого, то просто купите у того, который вам ближе по взглядам. Если все так будут делать, то однажды просто-напросто человеку либо придется изменить свои взгляды, чтобы повысить свою выручку и не умереть от голода, либо он просто исчезнет.
Вы считаете себя героем нашего времени?
Каждый, возможно, хочет стать главным героем, потому что нас к этому приучила медиасреда. Возможно, я, в принципе, выходец своего поколения, поэтому я думаю, что именно по этой причине я так популярен относительно среди своих ровесников.
А есть ли человек, которого вы, Руслан Соколовский, можете назвать своим героем? Ну, или героиней? Да, это мой герой. Он или она классная?
Ну, мой герой – это Павел Дуров, например. Цукерберг, который в свое время был хакером, а потом сделал очень крутой огромный стартап. Это Стив Джобс, который менее известен как Абдул-Фаттах, это его настоящая фамилия, кстати. Это в какой-то степени Невзоров, хотя я его узнал в жизни, и несколько интересных фактов, а чего... Этого нет в медиа-среде, и я об этом распространяться не буду, но от этого он мне еще больше нравится. Скажем так, он менее черствый человек, чем он хочет казаться в медиа-среде, о чем, в принципе, наверное, и не стоит распространяться. Пусть он будет таким вот чопорным и черствым. Вот это, пожалуй, да, те люди, которые мне нравятся.
А представим себе, что прошло несколько, даже не лет, а десятилетий. И вот идете вы по какому-нибудь городу, неважно, сейчас российскому, это или какое-то дальнее зарубежье, или по пляжу, все-таки по пляжу азиатскому, неважно. И слышите за спиной: «О, это же Соколовский, который покемонов ловил». Ну, наверное, вам будет неприятно. Наверное, даже сейчас уже, наверное, бесит, неприятно.
Да, сейчас уже немного бесит, но в последнее время я слышу: «О, это же Соколовский, который биткоин». Они даже не понимают, что такое биткоин. Они поэтому говорят, что Соколовский, который биткоин, это как бы очень смешно.
Но все-таки чаще про покемонов. О, сразу же
да.
И слово «покемон» у человека так вот начинает в голове пульсировать. Что бы вы хотели все-таки, чтобы через несколько десятилетий вот так вот в спину вам говорили, думая, что вы не слышите?
Надеюсь, что это будет название какого-то моего стартапа. Но посмотрим, поживем,
что
увидим.
Что же это такое? Просто название стартапа?
Да.
А вас, что бы говорили о вас, и вы бы хотели это слышать? Да при чем здесь этот стартап? При чем здесь бизнес? Я про другое говорю.
Для меня это не просто бизнес. Если реализовать какую-то очень хорошую идею, которая поможет миллионам людей, это будет вовсе не бизнес. Это будет скорее что-то очень полезное для огромной массы людей.
Тогда так. О, это тот парень, который помог миллионам людей.
Да, вот как-то так.
Руслан Соколовский был в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Екатеринбурге. Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания.